слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня наша программа будет посвящена обществу «Сторожевая башня» или «Свидетелям Иеговы» и взаимоотношениям с властью в современной России. У нас в гостях адвокат, все наши сегодняшние гости, члены общества «Сторожевая башня», которые обычно в просторечии называют иеговисты. Я заранее прошу прощения, если буду употреблять это слово безо всякого уничижительного оттенка. Адвокат Наталья Дмитриевна Медведь, пресс-секретарь общества Григорий Владимирович Мартынов и член управленческого центра общества Алексей Юрьевич Назарычев. Откровенно говоря, у меня было желание при знакомстве с вами попросить, как в детском саду, показать руки, потому что нет ли на них крови? Когда после убийства отца Даниила Сысоева по телевизору показывали передачи, связанные с этой трагедией, то из объяснений телеведущих как-то следовало так, что отца Даниила убили либо адвентисты седьмого дня, либо иеговисты. Даже мусульман не называли. И поэтому хотелось бы удостовериться, не вы ли. И буквально через 10 дней после трагедии Верховный суд России выносит приговор, подтверждающий запрет деятельности организации свидетелей Иеговы. И поэтому, ну, понятно, что Верховный суд выносит свои решения не за 5 минут и не за 10 дней, поэтому прямой связи нет. Тем не менее, вопрос остается. И вопрос такой. Свидетели Иеговы запрещали даже на моей короткой памяти за последние 20 лет, по-моему, раза 3. Был отдельный суд, который разрешил называть вас сектантами, но я не буду пользоваться этим разрешением. Был отдельный суд, который запрещал в одном регионе, в другом, но такого, чтобы Верховный суд, этого не было. И с христианской точки зрения первый вопрос, как это, конечно, будет для христиан. Если вас запретят, пойдет ли это на пользу православным, католикам и протестантам? И тогда мой первый вопрос, наверное, именно такой. Как вы полагаете, с чем связан запрет, вынесенный, насколько я понимаю, достаточно внезапно, потому что даже во время заседания Верховного суда как-то слушатели, насколько я понял, участники процесса не были готовы к запрету. Наверное, я попрошу Наталью Дмитриевну, как адвоката, вот рассказать об этом юридическом аспекте.
Ну, на самом деле я ожидала этого решения, потому что оно очень хорошо показывает, какая ситуация у нас в стране складывается. И не могу сказать, что я не ожидала этого решения. То есть я понимала, что такое решение может быть, но я надеялась, что все-таки Верховный суд, он будет придерживаться Конституции. И надо сказать, что я расстроилась этим решением.
Алексей Назарычев.
На самом деле Верховный суд порядка 8 решений вынес в пользу свидетелей Иеговы. Это решения были по делам о нейтралитете, об опеке, о встречах собрания и многие другие. Поэтому действительно это решение для нас было неожиданным от Верховного суда. Хотя в целом, если брать историю в нашей стране, к сожалению, вот передо мной книга Одинцова, профессора Совет министров постановляет, здесь приводится документ, это записка Абакумова Сталину. И в 1951 году господин Абакумов обвиняет нас в антисоветской деятельности, провокационных измышлениях, пропаганде теократического строя и так далее, и так далее. Поэтому история старая, и, видимо, просто она повторяется.
Видите, Алексей Юрьевич, у меня такое ощущение, что вы ссылаетесь на книжку Михаила Ивановича в расчете завоевать расположение слушателей. Я вам, как христианин, просто делаю подарок. Мне кажется, что у многих современных жителей России, когда они услышат, что вот при Сталине преследовали иеговистов, и они ответят, и правильно делали. Времена-то нынче не 91-й год на дворе, когда гонения при Сталине были своего рода почетной наградой. Вот при Сталине гнали, значит, уж заведомо хорошие люди. А сейчас действительно времена изменились, и в этом смысле то, что при Сталине гнали, может скорее восприниматься как звоночек, что хорошо делали. Во всяком случае, опережая звонки, мы в прямом эфире, напомню, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Опережая звонки, я замечу, что главное, что вызывает агрессию и неприязнь к свидетелям Иеговы в России, во всяком случае, и это представление о них как о тех, кто нарушает свободу частной жизни, неприкосновенность. И, собственно, последний инцидент, один самарянин, житель Самарской области, был приговорен на год лишения свободы, правда, условно, за то, что когда к нему домой пришли иеговисты, он пригласил их войти, после чего начал размахивать ножом и угрожать расправой. И я знаю, что многие люди, вот когда им говорят иеговисты, они сразу отвечают, это вот те, кто ходит по домам, вламываются в квартиру и начинают мне навязывать религию. Что скажете, Григорий Владимирович?
Знаете, на самом деле сейчас существует такой некий информационный миф по поводу свидетелей Иеговы, что это какие-то страшные сектанты или это страшные люди, которые пытаются как-то ограничить чужие права. Тем не менее, свидетели Иеговы уже известны не только в России, но и во всем мире уже более 100 лет. И мы имеем какую-то положительную репутацию уже во многих странах мира. И сейчас обвинять свидетелей Иеговы в том, что они какие-то экстремисты, или как те, кто может, вы вначале упомянули убийство священника, священнослужителя, но это крайне нелогично и вообще необоснованно как-то упоминать в связи с этим свидетелей, потому что, и вы знаете, что свидетелей, например, ссылали за то, что они не берут в руки оружие. Не брали в руки оружие раньше и не делают этого сейчас, конечно. Поэтому, как можно сказать, что они могут быть причастны к таким страшным преступлениям?
Григорий Владимирович, иеговисты в каком-то смысле вернули в христианство Ветхий Завет, вернули в том отношении, что запрет на переливание крови является прямым продолжением ветхозаветного библейского отношения к крови. Кровь — это символ жизни, средоточие жизни. Любое ее пролитие делает того, кто пролил кровь, даже если он порезал палец, нечистым. Отчасти это сохранено, скажем, в современной православной традиции. Если священник обрежет руку, порежет палец перед службой, то, боюсь, ему придется искать замену, потому что он пролил свою собственную кровь, но все равно он осквернен. И в этом смысле... вы хотите логики? Евреи, которые тщательно избегают осквернения кровью, их же обвиняли, знаменитый кровавый навет, в том, что они проливают кровь христианских младенцев. Вы ищете логики, это показывает, что вы члены страшной секты, которые надеются, что люди будут вести себя рационально, как компьютеры, а человек сложнее.
На самом деле, да, конечно, мы не надеемся на сугубо прагматическое рациональное поведение, хотя мы рациональны в своих действиях, в размышлениях, естественно. Я бы сказал, что свидетелям Иеговы свойственно здравомыслие, не компьютерная рациональность, а такое нормальное человеческое здравомыслие. Но немножко о том, что мы говорили. Мы говорили о том, что свидетели Иеговы ходят к людям, подходят, стучатся в чьи-то двери, квартиры и так далее. На этот счет действительно было рассмотрение в Европейском суде по правам человека. А именно обвинение поступило со стороны Греции, где свидетелям Иеговы вменялась в вину прозелитическая деятельность. То есть то, что они подходят и, возможно, обращают православных даже, в свою веру, это вменялось им в вину как уголовное преступление. Это известное дело Кокинакиса. И состоялось рассмотрение Европейского суда по правам человека, это был 1993 год, когда Европейский суд на основе международного опыта прав человека пришел к выводу, что общаться с людьми, приводить аргументы, возможно, обращать их в свою веру – это нормальный способ современного общения. То есть это не выходит за рамки цивилизованных возможностей.
Говорил Алексей Назарычев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную иеговистам. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Мне вспоминается такой исторический пример. Гитлер, в отличие от Сталина, не рушил храмов, не уничтожал конфессий. За одним единственным исключением. Мало кто знает, что прежде даже чем евреев и коммунистов, он запретил и стал преследовать именно свидетелей Иеговы. Это с одной стороны. А с другой, знаете, я человек широких взглядов. Я общался со многими, с католиками, протестантами, древнеправославными, кришнаитами, даже с сатанистами. Но пусть меня простят присутствующие, ваши адепты, это что-то особенное. Очень уж они доставучие, это мое личное впечатление. Простите.
Спасибо, Аркадий. Наталья Дмитриевна.
Если честно, я не поняла вопроса.
Вопрос так, почему вы такие доставучие?
Ну, начнем с того, что недоставучие. Если человек очень четко говорит, что он не желает с нами разговаривать, это его право. Но если человек непонятно, хочет или не хочет, то до тех пор, пока мы не получаем отказа, четкого отказа, мы продолжаем разговор. Поэтому не надо, как бы, может быть, стесняться сказать, что меня это не интересует. И просто свидетели Иеговы, они понимают, что Бог предоставил каждому человеку свободу выбора, и никто не вправе людей лишать этой свободы.
Спасибо. Алексей Назарович.
Вы знаете, с чем мы сталкиваемся? Оказывается, многие люди, даже в Москве, не знают свидетелей Иеговы. Кажется, что мы заполнили все, мы всюду проповедуем, но мы сталкиваемся с тем, что многие люди нас не знают, тем более не представляют то, о чем мы хотим сказать. Поэтому такая вещь, как кому-то кажется, что это слишком часто, а как это кажется, пришли сегодня, а потом пришли через 2 года. Но жизнь летит стремительно, и человеку кажется, что они ходят постоянно. То есть, на самом деле, это часто бывает такое субъективное мнение.
Тогда вы опять совпадаете с положением евреев, потому что в Японии, например, евреев нет, а если бы были, их бы не отличили от шведов. Тем не менее, в Японии протоколы сионских мудрецов, знаменитая антисемитская фальшивка конца 19 века, выдержала порядка 50 изданий. И один японский премьер подарил израильскому президенту японское издание и сказал, что смотрите, какая замечательная книга, нам очень нравится, как вы правите миром и какие у вас замечательные четкие планы. Вышел большой дипломатический конфуз. Я позволю себе тогда небольшой богословский экскурс, потому что, хорошо, право на неприкосновенность двери, мы его аннулируем, постучать можно. Я позволю себе тогда все-таки спросить так, почему свидетели Иеговы настолько резко отказываются служить в армии, если, скажу я от имени большинства, к сожалению, своих единоверцев, христиан, если Священное Писание Ветхого и Нового Завета службу в армии не осуждает, заповедь «Не убий» соседствует в Ветхом Завете с одобрением священных войн и с многочисленными войнами за святую землю, на чем тогда основывается пацифизм иеговистов, говорит Григорий Владимирович Мартынов.
Да, знаете, наше представление священного писания или наше понимание, почему верующий человек не должен брать в руки оружие, оно основано на Библии. Например, одно из мест, которое использует свидетели Иеговы для того, чтобы обосновать свою позицию, находится в Исаии, во 2 главе, в 4 стихе. Там говорится о народе Бога в целом, и сказано, что верующие люди, поклонники Бога, они не должны учиться воевать. Основываясь на этих словах, свидетели Иеговы приходят к выводу, что верующий человек, он не должен учиться воевать ни в каком проявлении этого.
Хорошо, а если без учебы? По-дилетантски, так сказать. Алексей Назарович.
Знаете, в Священном Писании есть один очень яркий момент, всем нам известный, конечно, когда в ночь, когда должны были взять Иисуса, его сопровождали апостолы, ближайшие ученики, и апостол Петр выхватил меч, чтобы защитить его. И слова Иисуса. «Вложи меч в его ножны, потому что всякий, взявший меч, от меча погибнет». Защитить Господа своего, Учителя, это, наверное, самая благородная цель, которую может преследовать христианин. И даже в этом самом таком благородном случае, когда, ну, это было бы, кажется, наиболее оправданно, Иисус сказал, что этого не следует делать. И более того, исцелил раба первосвященника, которому Петр отсек ухо. Кажется, что более благородной цели быть не может. И даже в этом случае этого не следует делать.
Говорил Алексей Назарович, у нас звонок из Москвы. Инна, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я сама свидетель Иеговы, И я очень горжусь именно, я считаю, что это мой статус, и стараюсь себя вести соответственно и приучать к этому своих детей. И вы знаете, я очень-очень возмущена вот именно тем, что нашу литературу называют экстремистской, потому что если мы сами живем потому, что мы исследуем и читаем, то есть это экстремистская литература, то по логике вещей мы кто должны быть? Мы должны быть тоже экстремистами. Но окружающие нас люди видят, какую жизнь мы ведем. Видят в школе, как наши дети себя ведут. Учителя хвалят за то, что, во всяком случае, когда субботник, единственный, кто стоит в очереди за тряпкой, это наши дети. Остальные пытаются увильнуть от этого. И очень, конечно, неприятно слышать это от органов власти, потому что те люди, которые нас знают, и знают, какой мы тихий образ жизни ведем, и насколько мы порядочны, стараемся честно себя вести на работе, и те, кто лично знает нас, они могут это подтвердить. С экстремизмом это вообще не может идти, даже, ну, ничего общего быть не может, потому что какой может быть экстремизм, если мы читаем то, что сами, собственно, предлагаем людям? Мы должны быть тогда тем, что мы читаем. Но ведь это нелогично. Согласитесь?
Спасибо, Инна. Экстремизм. Кстати, Наталья Дмитриевна, какие перспективы, какие шаги сейчас у свидетелей Иеговы будут после этого решения Верховного суда? Вообще ситуация, насколько я понимаю, юридически странная, потому что подтвердили запрет, принятый в одном регионе. Означает ли это, что вас сейчас всех закроют в российском масштабе?
Ну, Верховный суд утвердил решение Ростовского суда, которым была ликвидирована организация в одном городе,
но литература
свидетелей, да, литература свидетелей Иеговы была внесена в Федеральный реестр экстремистских материалов. Ну, какие будут дальнейшие действия, я, наверное, предсказать не могу. Я не могу отвечать за...
Но по юридической логике теперь вы не имеете возможности ни в Москве, ни в Петербурге распространять свою литературу.
Да, ту литературу, которая, скажем, в реестр попала, да? Но, тем не менее, к счастью, в реестре нет Библии. А Библия все-таки это главный инструмент свидетелей Иеговы, потому что свидетели Иеговы, они считают Библию самым главным законом в своей жизни. И самое главное, что они не только говорят, они живут в соответствии с тем, что видят в Библии и что проповедуют.
Можно провокационный вопрос тогда. Почему ваши дети ходят на субботники? Вот адвентисты седьмого дня на субботник не пойдет. И я одобрить не могу, но я понимаю, что это по Священному Писанию.
Ну, по-видимому, адвентисты руководствуются тем, что Бог велел почитать субботу. Но мы не находимся под законом. Я не могу сказать, чем руководствуются адвентисты, это мое предположение.
Но... Нет, он совершенно правильный.
Да? Ну вот, но тем не менее мы сейчас не под законом.
После... А почему тогда с кровью оказываетесь под законом?
Потому что это... повеление было повторено уже апостолами, уже после смерти Иисуса Христа.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кто был основоположником? Поподробнее, пожалуйста, расскажите, в какие даты это случилось? И почему же все-таки явствует так конкретно и видно, как из контекста вырванные фразы вами вот так обрабатываются. Вот вы сейчас непосредственно в передаче даже этот пример привели. Одно дело спаситель, другое дело жизненная ситуация. То есть, ну, видно, да, как вы действуете. И неужели вы считаете, что ходить по домам – это норма? Звонить по телефону – это норма? Мы были помечены специальными знаками. На суде нам показывали эти бумаги. Кто отвечал агрессивно, ну, как считают свидетели Иеговы, мы были помечены. К вопросу об агрессивности. Прошел документальный фильм, и ваш член вашей организации, он с каким-то томагавком, там трясущийся сидел священник вашего деяния, он чуть не перерезал всех, вот в каком городе это было, не знаю. Он до этого изнасиловал многих.
Наталья, я прошу прощения, если вы не знаете, где это было, то зачем вы об этом говорите? Это то, что называется распространение слухов, так?
Нет, я знаю, где это было.
Где?
Мне нужно кассету достать. Просто я вам в следующий раз сообщу.
Хорошо.
Я записала на видеокассету. Мы все
телевизионную передачу. И спасибо, я понял, говорит Алексей Назарычев.
Да, но насчет проповеди. Действительно, мы стараемся проповедовать упорядоченно. И человек, когда он проходит по дому, он делает какие-то записи. И, в частности, то, что эта женщина сказала в отношении агрессивных отказов, агрессивной реакции. Мы отмечаем это, чтобы не заходить в такие дома. То есть, если человек встречает нас агрессивно, мы делаем пометочку, что сюда лучше не заходить, потому что наша цель – говорить мирно и говорить с людьми, которые согласны это делать.
Хорошо бы на притолке дверей делать пометку. Иеговисты свою, православные свою. Будет очень живописно жить, говорит Григорий Мартынов.
Да, что касается, опять же, основания написания, почему мы участвуем в служении. Вот женщина тоже спросила, обосновано ли вы, что ходите там по домам. То, опять же, в книге «Деяния» говорится о том, что апостолы Иисуса Христа, они участвовали таким образом в служении, они проповедовали по домам, на улицах, на площадях и в других людных местах, где были люди, они пользовались своим правом беседовать с другими об Иисусе Христе, и так делают сегодня свидетели Иеговы тоже.
Григорий Владимирович, а вы ремень заправляете в брюки?
Не понял.
Ну, вот в Священном Писании Господь говорит, что, отправляясь на проповедь, не берите с собой пояс. Ремень – это же пояс.
Ну, в каком-то смысле, да.
Но вы его все-таки вправляете, я надеюсь.
Конечно.
Значит, оказывается, не все в Священном Писании надо понимать буквально.
Конечно.
Так, ага, но, так, Алексей Назарович.
Но там говорилось о том, что не берите деньги в пояс, то есть раньше...
А вы еще и без денег ходите по домам?
Раньше в пояс заворачивались деньги, так. И мы видим, что в данном случае Иисус дал два рода заповедей. Сначала он сказал «берите», сначала, точнее, он сказал «не берите ни второй одежды, ни денег в пояс», потом он сказал «возьмите это», да, то есть это говорило об изменении обстоятельств в Израиле. То есть это видно, что эта заповедь была относительная, не абсолютная, а та, что учитывала местные особенности в то или иное время.
Ага.
Когда в Израиле была проповедь, сначала проповедь ограничивалась Израилем, и в Израиле было принято гостеприимство, в частности, принимать пророков, это считалось честью, апостолы поэтому не должны были брать ничего лишнего, потом они проповедовали другим народам, и им надо было с собой что-то иметь.
Говорил Алексей Назарычев, я позволю себе прокомментировать, как, извините, еще и православный, а не только ведущий, что это очень похоже на сугубо православное христианское отношение к Евангелию, когда смотрят не на только на букву, но на исторические обстоятельства и все прочее. Мы продолжим нашу программу, посвященную запрету свидетелей Иеговы в России после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 145. Как сообщило Министерство здравоохранения России, в больницах остаются свыше 80 пострадавших. Состояние многих из них тяжелое. В Абхазии проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. По словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, за ходом голосования следят 83 международных наблюдателя. В Таиланде сегодня задержан транспортный самолет Ил-76 с грузом оружия на борту. Сообщается, что находившиеся на борту 5 членов экипажа, 4 гражданина Казахстана и 1 гражданин Белоруссии задержаны для расследования. После посадки, которая была затребована экипажем для дозаправки самолета, выяснилось, что на его борту находится 35 тонн оружия. В Самаре в результате аварии на теплотрассе более 12 тысяч человек остались без отопления. Как сообщает Интерфакс, теплоснабжения лишились детский сад, школа и более 40 многоквартирных домов. Председатель оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов задержан в Москве во время акции «Поминки по безвременно ушедшей Конституции России». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники милиции обвинили Доброхотова, одного из организаторов акции, в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Соединенные Штаты обратились к Болгарии с просьбой принять заключенных американской военной тюрьмы Гуантанамо для подозреваемых в терроризме. Пакистанская армия завершила операцию против талибов в районе Южный Вазиристан. Об этом сообщил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». В гостях у Радио Свободы свидетели Иеговы, общество «Сторожевая башня», Наталья Дмитриевна Медведь, адвокат, пресс-секретарь общества Григорий Владимирович Мартынов и один из руководящих сотрудников центра Алексей Юрьевич Назарычев. Наша программа связана с тем, что Верховный суд России подтвердил запрет ростовского суда, ну, православные казачки за себя постояли, насколько я понял, изучая обстоятельства слушаний. Это подчеркивалось, что именно этот регион, так называемый «красный пояс», казаки, которые стояли столько за большевиков, теперь стоят за православие, для яговистов абсолютно одно и то же. Пришли красные, сажают, пришли православные, сажают. Я приношу свои глубокие извинения, надеюсь, что это все-таки не постоянная тенденция. В Америке православные и свидетели Иеговы уживаются вполне мирно. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Некоторое время назад ко мне тоже подошла женщина из казалось, что вот Иисус Христос, он всюду ходил, всюду проповедовал. Я ей сказал, а вот это ваш ослик стоит, потому что вышла она из Ауди черного. Поэтому первый вопрос у меня, ваши источники такой бурной деятельности, это же огромных денег стоит, это первое. Тут же вопрос, почему вы, очевидно, это иностранный источник, так как по-русски беседую с ними, отметил, что по-русски-то вообще, ну, то есть непосредственно к нам пришло в форме не Иегова, а Яхве. А теперь некоторые, значит, они связаны с тем, что я беседовал с ними, и тут я вынужден просто ссылаться на то, что мне говорили, поэтому, может быть, я и неправильно излагаю, но все-таки, во-первых, признаете ли вы Иисуса Христа божественным лицом, первое. Второе, верно ли, что вы утверждаете, что конец света наступит в самое ближайшее время? И как это соотносится с тем, что сам Иисус говорил, что неизвестно когда, и никому не дано знать? И третье, что... Что ж я еще? Что вот они почему-то говорили, что спасется только 144 тысячи человек. Не слишком ли вы много на себя берете божественного слова?
Спасибо, Олег. Я позволю себе на последний вопрос ответить сам, не без удовольствия, потому что 144 тысячи – это цифра взята, извините, из Апокалипсиса, из Откровения, которое находится в Синодальной Библии в том числе. Понятно, что число символическое – это 12, умноженное на 12. И как и всякий раз, когда употребляется в Священном Писании число 12, это символ полноты всех спасенных. Так что, если вы, Олег, думаете, что для вас не найдется места, то хорошая новость в том, что оно найдется. Плохая новость, что это зависит и от вас. А на остальные вопросы, ну, давайте так, в разбивочку. Григорий Мартынов.
Да, может быть, по порядку. Первый вопрос, насколько я понял, был в отношении денег, на что существуют свидетели Иеговы.
От имени православных я приношу извинения, но у нас на первом месте деньги со времен Иуды. Вот у нас в этом смысле травма.
Да. У свидетелей Иеговы нет каких-то денежных сборов, нет десятин, нет каких-то обязательных пошлин, которые они вносят в собрание. Вся деятельность свидетелей Иеговы, она осуществляется за счет добровольных пожертвований.
Откуда Ауди?
Это надо спросить, наверное, у...
То есть не возбраняется?
Ну, абсолютно нет.
И часы Патек Филипп у иеговиста тоже могут быть на руке? О, ну смотрите, Алексей Назарычев.
Ну да, среди наших верующих срез, если взять общество, да, в целом, и взять социальный срез нашей организации, это примерно совпадает. У нас есть, конечно, много простых людей, которые занимаются простыми рабочими, может быть, специальностями. Есть инженеры, есть научные работники, есть бизнесмены. Видимо, этот молодой человек увидел женщину, может быть, она бизнесмен или ее муж бизнесмен, я не знаю. То есть из семьи обеспеченной. Это не значит, что все все верующие обеспечиваются ауди на американские доллары, да? То есть это каждый живет, как Иаков писал, что в христианском собрании могут быть и богатые, и бедные, да? И как бы у нас нет какой-то уравниловки. Наша деятельность, она на самом деле действительно финансируется добровольными пожертвованиями. Но если взять статьи наших расходов, как вот как организации, да, на что идут деньги организации? Они идут на строительство очень скромных залов, поэтому мы в достаточной мере ими обеспечены. Они идут на издание нашей литературы. Это хотя и большие деньги, но вполне, так сказать, посильные, да. И, может быть, на организацию наших мероприятий, таких как конгрессы. Все эти вещи, в принципе, они покрываются в России добровольными пожертвованиями, которые каждый анонимно может положить в ящик.
А то, что вы соборы называете конгрессами, Яхве произносите как Иегова, это что, признаки американского происхождения или как?
Ну, Иегова – это имя, которое встречается прежде всего в русской литературе, в Синодальной Библии. В Синодальной Библии 9 раз появляется именно имя Иегова, а не Яхве. То есть Яхве это считается научным больше произношением, а Иегова бытовым, которое вошло со времен Макария.
Кстати, митрополита Макария.
Архимандрита Макария, да, да, православного священника, который перевел Библию и многократно использовал это имя. Макарий, Павский, они использовали это имя, и оно так и вошло в русский язык.
Спасибо. Наталья Дмитриевна, а вас тогда я уж попрошу про конец света. Вы как адвокат, вам это ближе всего, наверное.
Ну, сразу могу сказать, что такой термин, он не встречается в Библии. Поэтому если звонящий внимательно почитает, то в разных вариантах в синодальном переводе есть такой термин, как завершение кончины века сего, а в переводе Нового мира – завершение системы вещей. Но, в принципе, тот, кто сейчас звонил, Олег, по-моему, да, зовут?
Да.
Вот. У меня только к нему вопрос. А все эти вопросы он мог выяснить у той женщины, которая ему предложила литературу. То есть он упустил свой шанс, но тем не менее...
Ну ладно, дайте вторую возможность.
Да,
вы
но
предвидите
тем не...
скорое
да, да,
завершение вещей?
Ну, понимаете, не могу сказать я, и никто не может сказать, потому что дата неизвестна, известны только признаки. Но, судя по признакам, очень скоро.
Ага, Алексей Назарычев.
Ну, Иисус ясно сказал, бодрствуйте. В какую бы стражу ни пришел ваш Господь, будьте готовы. И это наводит мысль на нормальное состояние христианина, он живет в ожидании. В ожидании пришествия своего Господа. Он должен быть к нему готов и должен предупреждать об этом других.
Мне очень нравится вот это вот «бодрствуйте» на польском языке. Это было девизом Харцеров, и по-польски это звучит «чувай». Ну, тот же корень, что в слове «чувствовать». У нас звонок из Москвы. Елена, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотела немножко продолжить вопрос предыдущего слушателя, но только он в другом аспекте его задал. В чем реальное большое отличие свидетелей Иеговы от христиан, ну, в общем-то, любых конфессий. Это во-первых, потому что я читала «Сторожевую башню», не один номер, общалась со свидетелями Иеговы, и, в общем, больших противоречий я не увидела. Так почему же они считают себя христианами или нет? И если не считают, то в чем отличие свидетелей Иеговы от какой-нибудь из конфессий христианских? Спасибо,
Елена. Я вам открою секрет, потому что, объявляя передачу, я подразумевал, что свидетели Иеговы, они не христиане. Но я здесь делаю уступку традиционной, может быть, академической, скорее, науки, которая рассматривает иеговистов как движение вне церковное и вне христианское. Тем не менее, если уж совсем с христианской точки зрения, то христианин – это человек, который исповедует Иисуса Христа. И в этом смысле, например, покойный сэр Айзек Ньютон, известный тем, что он установил закон мирового тяготения, с тех пор все падает вниз, особенно яблоки, Исаак Ньютон защищал диссертацию об апокалипсисе, очень ортодоксальную, защищал, потому что он должен был занять место директора британского монетного двора. Но когда он скончался, в его письменном столе нашли его личные заметки о Христе. И выяснилось, что он был, я бы сказал так, иеговист до иеговистов. То есть он не считал Иисуса Богом. Вот Олег спросил, считает ли иеговисты Иисуса божественным лицом. я думаю, ну, это я уж сейчас передам голосно, я думаю, что считают, но сама формулировка «божественное лицо» неправославная. Мы вступаем в сферу невероятно трудную и, я бы даже сказал, скользкую, потому что формулировки на еврейском, на греческом, когда переводят на русский, искажение нарастает. Так что здесь надо быть очень осторожными. А вот теперь тогда слово самим, собственно, свидетелям. Их отношение ко Христу. Алексей Назарычев.
Мы действительно признаем роль Христа, высоко чтим его роль. Единственное, что мы считаем, что он был сыном Бога. Это если в двух словах, да? То есть сын Бога и Бог – это разные лица. И в этом смысле цель Христа как учителя – он был свидетелем, он был путем, который ведет к Богу. Действительно, в Библии Иисуса он называется даже Богом крепким в книге пророка Исаии. Ему дается такое имя. Но, тем не менее, он не равен всемогущему Богу, которого зовут Иегова, который один является первопричиной и первоисточником всего. Но мы признаем настолько высоко роль Христа, что, как писал апостол Павел, что перед ним преклонится всякое колено. То есть Бог настолько высоко поставил Христа, что все народы мира должны признать его роль, признать его своим царем и Господом. Ну, это если в двух словах. Может быть, сейчас трудно говорить более подробно.
Хорошо, символ веры не должен быть длинным. Говорил Алексей Назарович, у нас звонок из Одинцова, Владимир. Добрый вечер, прошу вас. Владимир? Нет, накладка. Хорошо, прошу прощения. Тогда, извините, провокационный вопрос, но я других не задаю. Вот я упомянул, что жители Самарской области там недели три назад приговорили к году лишения свободы условно. А зачем вы подали на него в суд, Григорий Владимирович?
Ну, это не мы подали на него в суд, на самом деле. Это нужно спросить у, может быть, ну, у участников дела, кто там.
Ну, хорошо, понятно, что проповедники все равно возбудили иск. А не было бы более по-христиански, по-евангельски простить?
Ну, на самом деле, я думаю, там использовались различные способы для того, чтобы выяснить как-то эту ситуацию, прийти к примирению. Но, наверное, уже это последний был способ, каким образом можно было... Ну, разобраться, кто там был прав, а кто виноват.
Алексей Назарычев.
Вы знаете, ведь такой момент важный, почему мы боремся за свои права, настаиваем на них. Мы не отрицаем роль государства. Мы признаем роль государства, признаем ее как высшую власть, как писал об этом апостол Павел в Библии. То есть мы считаем, что государство должно действовать и должно защищать своих подданных. Поэтому мы апеллируем к кесарю, так сказать, как Павел говорил, да, к кесарю взываю, чтобы кесарь, так сказать, высшая государственная власть защищала своих подданных, поскольку мы граждане России.
Да, вы знаете, я не хочу отрицать авторитет апостола Павла, но как историк я должен заметить, что его апелляция к кесарю в конце концов закончилась тем, что ему немножко отрубили голову.
Ну, у нас пока то же самое происходит, к сожалению.
Ага. Ну, может быть, с 2000 лет еще 9 достаточно, чтобы понять, что может лучше не начинать апелляцию, но это исключительно мое частное мнение. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, в начале 90-х, когда кинотеатры пустовали, вот проповедовали адвентисты и баптисты, и иеговисты по кинотеатрам, по этим старым клубам. Я посещал занятия, конечно, иеговисты очень сильно отличаются от других, и там проводились постоянно тренинги, и вот представлялись конспекты, кто сколько обошел, и вот разыгрывались на сцене театра для прихожан, как нужно обольщать, как нужно подходить, какие вопросы задавать, все это заигрывалось на несколько там персонажей, там, ну, очень интересно, конечно, было, все изнутри мне пришлось это узнать. Но вот я хотел бы задать вопрос. Во всех уставах мира, ну, стражники или караул, или все, вот, есть устав караульной внутренней, там, всякой службы этой вот, где написано, что вот караульный не имеет права там есть, значит, там, не пить, не курить, не отправлять естественные надобности даже, значит, ну, значит, перед этим не кушать, вот, то и прибавляется еще 10 заповедей, наверное, к святому каждому лицу, это не возжелай жены ближнего, не возжелай там дома, скота и так далее. Но вот грех заключается в виде невозжелай. Сейчас по различным радиостанциям проповедуется то, что грех в самом невозжелай.
Спасибо, Николай. Алексей Назарычев.
Ну, немножко сумбурный комментарий здесь, конечно, получился. Не совсем понятно, о чем идет речь.
То есть этот человек не к эгоистам попал.
И какое отношение мы имеем к караульной службе? Бывает, знаете, как у человека наложилось, может быть, что-то одно на другое.
Вы сторожите священное писание. Сторожевая башня, это же караул, Павел.
А, в этом смысле.
Конечно.
Но, во всяком случае, мы едим и пьем, как и положено христианам.
А то есть и радуемся жизни. Посты есть?
Постов у нас нет официальных постов, но каждый человек может поститься по мере необходимости.
Как-то вы избирательно все-таки священного писания черпаете. У нас звонок из Москвы, Марина. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот у вас постов нет. Господа Иисуса Христа вы Богом и вторым лицом Святой Троицы не почитаете, как и саму Троицу. Даже по вашим ответам видно, что вы не сказали, что основатель ваш американец Рассел, что у вас действительно очень крупные средства. Что вы говорить. Это признаки еретизма, сектантства, хотя элементы христианства вы тоже на себя взяли, чтобы легче было привлекать, отбирать у Отца нашего Небесного и овец. Но в результате вас на сегодняшний день запретили. Но как вы думаете, всем сейчас известно, что оккультизм, антропософская теория, которая были Рерихи и все это прочее. Это все привело к тому, что русский народ отошел от Господа Иисуса Христа. В результате мы получили распад государственности. Очень много лет того, что мы стояли вообще на грани, состоится Россия как национальная идея или нет. И вот на сегодняшний день, когда люди потихонечку выкарабкиваются, идут в церковь и восстанавливают свою веру неподдельно и в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу, появляются вот такие секты. И вы говорите, что вы проповедуете, но у нас уже земля, здесь у нас уже проповедано. Мы христиане, зачем нужна такая проповедь, если на самом деле вы крадете овец у Господа нашего Иисуса Христа?
Спасибо, говорит Наталья Медведь.
Но то, что свидетели Иеговы проповедуют, это объясняется повелением Иисуса Христа. Перед тем, как вознестись на небо, Он велел Своим ученикам и сказал: «Идите и научите все народы».
Наталья Дмитриевна, вы приехали из Америки и крадете овец.
Ну, во-первых, я из Америки не приехала.
Вы что, русская?
Я родилась и выросла в Москве, на Шаболовке, да, в 23-м
году. Минуточку, все остальные участники программы тоже не из Америки приехали? Да?
Ой. Ну, я вот на Моросейке бывшей Чернышевского вырос.
Так, тогда, Алексей Юрьевич, объясните мне, кто вас украл, и почему вы... Тогда что вы делаете на русской земле теперь?
Вы знаете, один момент. Меня привлекла Библия. Естественно, я вырос в Советском Союзе, был, так сказать, адептом советской системы, считал эту книгу зловредной и вообще непонятно какой. Но и со временем, чисто случайно даже, у меня появился к ней интерес, когда один мой знакомый сказал, что это интересная книга. Это было где-то 80-е годы, и меня это поразило, что это интересно, оказывается. И потом именно свидетели Иеговы принесли мне Библию и понимание ее, понимание Библии. И почему они это сделали, почему это не сделали за них кто-то?
Нет, нам слушательница это... объяснила вам, она да. объяснила, почему они это сделали, чтобы украсть овец у Бога.
Но я не был у Бога, я был у советской системы, и я считаю, что свидетели Иеговы приобрели меня для Бога с помощью Библии и библейских учений. Понимаете, в чем дело? Ну, мы не будем тут, может быть, это, конечно, щекотливая тема.
Нет, но эта тема, как сказал бы Павел Иванович Чичиков, точнее, один из его контрагентов, не будет ли сия негоция, как говорил Манилов, угрожать интересам России? Собственно, вопрос слушательницы сводился к этому. Не будет ли эгоизм угрожать...
Вы знаете, такой же вопрос, если мы помним, поднимался в Евангелиях, когда фарисеи, так сказать, религиозное руководство того времени, обвиняло в чем? Христа и его последователей. Придут римляне и завоюют это место. Да? Сегодня такое же обвинение слышим мы. Придут вот империалисты или кто-то, или буржуи, и завоюют из-за того, что мы все станем свидетелями Иеговы. Но мы знаем судьбу древнего Израиля. Далеко не весь Израиль стал христианами. Большая часть отвергла Христа, тем не менее римляне пришли и завоевали. То есть это процессы очень мало связанные. Обращение людей в веру и политические процессы.
Вы угрожаете, что опять придут итальянцы и завоюют Россию?
Ни в коем случае. Просто мы понимаем, что процессы не связаны между собой.
Ага, спасибо. У нас звонок из Брянска. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Хочу дополнить разницу между отцом и сыном. Как сказал Господь, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Вот такая разница между между Христом, Господом нашим, и отцом, Богом. И еще, иеговисты, наверное, гонимы, потому что они ближе всего к истине. Хотя, как их стремление к дружбе с миром, наверное, не дает им чести, как христианам. У меня все.
Спасибо, Александр. Я позволю себе процитировать Алексея Пешкова, более известного как Максим Горький, который сказал, что не всякий, кто бит нагайками, революционер. При всем уважении к нашим сегодняшним гостям, не всякий, кого запретил Верховный суд, ближе к истине. Верховный суд много чего запрещал. Алексей Назарычев.
Мы хотим отметить, что почему мы говорим о преследовании. Потому что вопрос не только в решении Верховного суда и не только в красном поясе, да, где, так сказать, на свидетелей Иеговы кто-то ополчился. Мы некоторое время назад, еще с весны, говорим о целенаправленной акции против свидетелей Иеговы. По этому поводу мы обращались в открытом письме к генеральному прокурору, господину Чайке. С этим же мы обращались в письме к президенту Медведеву. Мы видим целенаправленную акцию, в которой участвуют высшие чины прокуратуры и ФСБ. Простой пример. Наши конгрессы, которые проводятся по всей России. Этим летом ФСБ предпринимало целенаправленные усилия, чтобы срывать конгрессы.
А почему думаете целенаправленно? Может, совпадение?
А по всей России?
Совпадение.
Может быть. Ну, значит, такое было совпадение, что по всей России. Но один интересный момент. Мы шли на разные ухищрения, чтобы провести конгресс. Иногда проводили их в чистом поле. Но для того, чтобы удовлетворить требованиям СЭС, нужно было привести туда туалеты.
Но чистое поле, оно так и называется, чистое.
Да, а вот фирмы, которые сдают туалеты, они ограничены и известны. И дошло до смешного, что ФСБ отслеживало перемещение туалетов арендованных из Владимирской в Нижегородскую область.
То есть, когда человеку говорят, твое место у параши, это большая привилегия, потому что парашу, оказывается, могут еще и отобрать.
Да, и ею интересуется, вот такая уважаемая служба интересуется перемещением вот этих вот, так сказать,
чистые руки, поэтому да, они следят.
Но суть в чем? Мы видим, что этот запрет, это фактически, это одно из проявлений гонений, которые на самом деле организованы уже по всей России. И если этот запрет, ну, как бы имеет некую правовую основу, хотя мы в этом есть, у нас есть основания сомневаться в этом, что все-таки это решение, конечно, Верховного суда, но у нас есть веские основания.
То есть вы пойдете в Страсбург?
Естественно, да. У нас есть множество решений Европейского суда по правам человека, мы знаем Конституцию, мы знаем, как это должно быть. На самом деле, да, поскольку международное право является частью правовой системы России. Поэтому мы говорим о том, что это целенаправленные гонения, и Верховный суд в данном случае, к сожалению,
совпал.
Попустил, да, вместо того, чтобы пресечь гонения, он стал попустителем этих гонений.
Говорил Алексей Назарович, у нас звонок из Москвы. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, ой, хорошо, что дождался. Вы знаете, я никогда не убегал от иеговистов. Я, милостью Божией, баптист, и всегда говорю им, что вся Библия вопиет, что Господь Иисус Христос – Бог. Вы бы видели, как каменеют их глаза, как каменеют их лица. Они захлопывают Библию и молча удаляются, потому что знают, что со мной невозможно спорить, я говорю истину. Нельзя запрещать эту организацию, ни в коем случае. Насильственные методы не помогут. Но людям надо объяснять, что они не сектанты, нет. Сектантом может быть христианин. А это даже не христиане, они богоборцы. Они не признают Иисуса Христа Богом, называют в то же время Его Сыном Божьим. Поэтому надо людям разъяснять, что нельзя даже слушать их. А вот брать Библию самому и читать, или если что-то непонятно, иди к пастору, можно к протестанту, можно к православному, он всегда объяснит. Поэтому они на очень опасном пути, на очень опасном. Я предлагаю им покаяться и отвергнуть это ложное учение.
Спасибо, Владимир. Предложение прозвучало. А я скажу так, вы побаиваетесь иеговистов, а вы побаиваетесь и тех, кто скажет, что это такое Библия вопиет. Настоящий христианин должен говорить Библия вопиет, потому что в православном церковнославянском языке нет буквы «ё». говорите, вопиет, значит, вы уже против России, национальной идеи и на американские деньги. Григорий Владимирович, что скажете?
Да, я только хотел привести один комментарий по поводу вот этих слов, что это как раз тот случай, который показывает, что свидетели Иеговы не такие уж навязчивые, потому что, ну, если человек не хочет слушать или он хочет только доказать какую-то свою правоту, то свидетели Иеговы не настаивают на том, чтобы кто-то во что бы то ни стало принял их точку зрения. И вот как человек сказал, что свидетели просто разворачиваются и уходят. Мы не настаиваем на том, чтобы человек принял нашу точку зрения.
Ну и напрасно. Я настаиваю. Если уж у меня есть точка зрения, я ее сейчас озвучивать не буду. А почему не настаивать? Что в этом катастрофического? Наталья Дмитриевна?
Мне в этом звонке понравилась мысль, что действительно нельзя запрещать религиозные организации, а все разногласия между конфессиями, они должны разрешаться путем богословских споров.
Да, а почему разрешаться? Почему просто не быть разным? Тем более, что, как сказать, я уверяю и почтенного Владимира, и наших участников, и всех слушателей, что любой из них, да если взять вот 600 священников в Москве, любого из них поставить на экзамен в Московскую духовную семинарию, не говоря уж о Московской духовной академии, каждого из них выгонят из православия и из церкви как двоечника, потому что православная догматика, церковная догматика невероятно сложна. Она составлялась философами, мыслителями великими 3-4 веков, использовавшими весь инструментарий античной религиозно-философской мысли, слова «ипостась», «сущность», «троица». В Евангелии ведь нет слова «троица». Я подозреваю, что даже апостол Павел, если бы его поставили на экзамен в Московскую духовную семинарию, и он бы получил двойку, потому что где он говорил о троице? Нигде. Поэтому здесь, бросая догматы в свидетели Иеговы, я бы просил быть очень осторожными и ценить, что в мире, где так мало людей, любящих Христа, ну что мы будем спрашивать? Ты любишь, а кем ты его считаешь? Любишь, так уже в тебе есть любовь ко Христу. А кем ты его считаешь? Ну, вы знаете, это как муж у жены будет спрашивать, кем ты меня считаешь? Может быть, лучше спрашивать, любишь ли, а кем считаешь? Потом разберемся, когда все откроется. Вы слушали «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения сегодня была посвящена гонениям на свидетелей Иеговы. Вел программу Яков Кротов. Через 10 минут в программе Виктора Ерофеева историк Юрий Афанасьев, Глеб Павловский и главный редактор «Новых известий» Валерий Яков будут обсуждать, кстати, что нас ждет в будущем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сильно опасной обстановке.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
проявил власть.
Во время избиения нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои.
Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».